Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В Вильнюсе открывается третья антивоенная конференция «Форума свободной России». Десятки политиков и экспертов из России, Украины и стран Балтии соберутся, чтобы обсудить будущее России и нынешнюю ситуацию. Но часто задают вопрос, а кого эти люди представляют? И в самом деле, эмиграция из России в 2022 году сотен тысяч, а может быть даже, говорят, и полутора миллионов людей, расколола российское общество. Идут споры между уехавшими и оставшимися, между теми, кто уехал в сентябре, и теми, кто уехал в феврале, между хорошими и плохими русскими. Способно ли вообще российское общество объединиться? И может ли российская эмиграция сформулировать политическую альтернативу нынешнему режиму? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергиенко.
После начала войны страну покинули сотни тысяч россиян, и на фоне слухов о новой волне мобилизации поток продолжает расти. Между уехавшими и оставшимися нередко возникают споры о будущем России. Раскол произошел не только между теми, кто за или против войны, но и внутри российской оппозиции, где войне и режиму Путина сказано твердое «нет». Идут споры и между теми, кто покинул страну 24 февраля, и теми, кто уехал во вторую волну после начала мобилизации в России. Первые критикуют сентябрьских за бездействие, пассивность и игнорирование политического кризиса в России еще задолго до начала войны. Некоторые эмигранты честно признаются, что бежали от мобилизации, в то же время продолжая поддерживать режим Путина и войну, а уехали переждать трудные времена, чтобы потом вернуться на родину. Таким людям, они себя чаще называют релокантами, удается совмещать противоположные вещи. Но это уже тоже часть реальности. Однако возможности быть ни при чем, не интересоваться политикой и не замечать войну, продолжая существовать в параллельном мире, у граждан России практически не осталось. Какие взаимоотношения сложились между иммигрантами и в каком состоянии находится российское общество?
К нам присоединяются по Зуму наши сегодняшние гости. Это Анастасия Буракова, юрист и глава проекта «Ковчег». Добрый день, Настя.
Здравствуйте.
И политолог Александр Морозов. Саша, приветствую.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, вы знаете, сначала хотелось понять по терминам. А, Настя, может быть, вы, как занимающаяся проектом «Ковчег» и помощью российским иммигрантам или релокантам, вот какое слово вы употребляете? Или есть вообще разница между ними двумя?
Я не вижу особой разницы. Чаще мы употребляем слово «иммигранты». Ну, для меня оно более благозвучное и более такое общепотребительное в русском языке. Чтобы там в двух соседних предложениях не писать «иммигранты» два раза, мы иногда употребляем слово «релоканты». Но и слово «беженцы» мы применяем только к очень узкому кругу людей, у которых действительно есть политическое преследование или к которым применялись пытки, то есть которые попадают под международное понимание беженцев.
А вы занимаетесь и украинцами, или только русскими, россиянами, людьми с российским паспортом?
После начала оккупации, в том числе областей Украины, российскими войсками, мы в том числе консультировали большое количество украинцев, которых насильно вывезли в Россию, которые хотят Россию покинуть. И мы сотрудничали с несколькими организациями внутри страны, которые помогали с выездом, помогали с пунктами временного размещения, с гуманитарной помощью. И таких обращений было много. Сейчас их, конечно, меньше, но если к нам обращаются украинцы или белорусы, мы, конечно, не отказываем в помощи и помогаем всем, кому она необходима.
Александру Морозову вопрос. Саша, ну вот ты как считаешь терминологически, можно ли тех россиян, которые сейчас, в 2022 году, уезжают, называть беженцами? Все-таки это беженцы от войны, беженцы от репрессий. Или это некая все-таки иммиграция, такая же, как в 1917, 1918, 1920 году?
Ну нет, мне кажется, во-первых, это несравнимо с предыдущими волнами, да, поскольку все-таки предыдущие волны происходили в там, условиях либо масштабного там, катаклизма, либо исторического, либо в условиях какой-то особой замкнутости страны, как это было во время Советского Союза. Сейчас, конечно, принципиально новая ситуация. Слово «иммиграция», оно понятное в его употреблении, но, конечно, оно и слово «релоканты» тоже, это все не очень отражает. Здесь нет такого пока правильного слова для того, чтобы обозначить это довольно такой сложный микс, такую смесь людей, которые, с одной стороны, есть те, кто уезжает там действительно из-под преследований. Да, это беженцы, у них будет статус, или если не обязательно какой-то такой статус беженца, но, может быть, какая-то специальная виза. Что касается остальных, то ведь люди имеют возможность уехать, потом вернуться. Многие уезжают из России, но приезжают по делам обратно. И таким образом как двери открыты. С другой стороны, люди... Это отличает, конечно, ситуацию от прошлого. Люди уезжают из России, но продолжают работать на какие-то проекты, которые... Они даже не то чтобы в России эти проекты, они российские по происхождению, но теперь они тоже уже релоцированы. Это довольно такая новая, на мой взгляд, совершенно такая конструкция 21 века.
Ну да, в самом деле, я сам даже не знаю вот себя, как определить, тебя, может быть, как определить, потому что, в общем, часть России уехала с нами. Наша работа, наши слушатели, студенты, читатели как бы переехали, снялись стаи целые профессии, да, целые кусты, там, преподаватели, СМИ, независимые СМИ, целиком как бы вся индустрия снялась и переехала. И непонятно, в общем-то, где находится Россия. Россия уже это не столько территориальное понятие, сколько это некая сеть, это поток, да, и от этого, наверное, все сложности с определением.
Да-да, в этом новизна заключена. Тем более надо учесть еще, что многие из тех, кто остается в стране, вот посмотрите, скажем, на такой проект, как «Свободный университет», да, ведь часть людей преподают в нем, ну, как бы даже неважно, где они находятся, в этом и новизна, условно говоря. То есть они де-факто живут в России, а иной раз смотришь, думаешь, вчера человек еще был в России, сейчас раз вот уже напишешь ему, он говорит, да я уже в Латвии там где-то, или я уже в Париже.
Да, я читаю в том же «Свободном университете» курс, у меня там, не знаю, 30-35 человек. Я, честно говоря, даже и не представляю, кто из них где находится. У людей там русские, российские, ну, иногда, так сказать, из других этнических групп, имена, фамилии. Я не знаю, где они в данный момент. Нужно просто, да, время какое-то назначаешь, договариваешься о часовом поясе, и все.
Но все-таки добавлю сразу, чтобы, так сказать, завершая эту реплику свою, что все-таки, конечно, есть и тот круг людей, который бежит, не зная своего будущего. Это очень много молодых людей, которые не знают, как они себя профессионально найдут дальше. У них разрываются какие-то контракты. У них часто нет средств, съем квартиры, аренда в новом месте представляет проблему, поэтому про это тоже не нужно забывать.
Что согласен, да, и вот как раз я к Насте хочу обратиться, с тем, что все-таки статус беженца, понятно, что не стоит действительно сравнивать россиян с украинскими беженцами, которые бегут из-под обстрелов, которые бегут из-под российских ракет, но очень часто в результате люди оказываются в той же самой ситуации, россияне, бросив квартиры, работу, источники дохода, при том, что, да, и при том, что еще у них нету виз, да, украинцев хотя бы существует, их всюду принимают, всюду открывают двери, а россиянам, которые практически также оказались без средств существования, они еще находятся под всяческими западными санкциями.
Я бы принципиально не сравнивала эти ситуации. Если человек уехал, у него на ноге нет браслета, он там сбежал не из СИЗО или не из зала суда, если к нему не применялись пытки, при всем уважении, беженцами я назвать таких людей не могу. У украинцев разрушены дома, убиты родственники. Люди часто бежали просто в том комплекте одежды, который у них был, ничего не успев взять с собой, даже документы. Очень многие украинцы, когда были вывезены насильно в Россию, обращались как раз с вопросом, можно ли им выехать с внутренним паспортом или вообще без документов, куда обратиться. Если у них, например, нет документов, они сгорели в доме, которого теперь по факту не существует. Но это несравнимая ситуация с человеком, который купил билет на самолет, успел собрать вещи, успел взять документы, может быть, какие-то нотариально заверить, и уехать. Сейчас достаточно много возможностей работать, в том числе и дистанционно. Если человек обладает какой-то специальностью рабочей, то, в принципе, в любой стране он может вести какую-то такую индивидуальную экономическую деятельность, что-то делать. То есть несравнимо с людьми, которые бежали из-под обстрелов и у которых на голову падали бомбы. Поэтому, конечно, сложно. Но в эмиграции самое простое – это купить билет. Дальше все сложнее и сложнее. Но у россиян достаточно большая возможность уехать в другие страны безвизовые, которые подчас дешевле, чем европейские страны. И вот это стремление получить визу и уехать в Европу, когда нет никакого плана на жизнь, никакого заработка, ни дистанционного, ни на месте, ни контракта рабочего, я не очень понимаю. Я сама живу в безвизовой стране, и зачем, например, мне нужно ехать в Европу, я не совсем понимаю.
Ваш проект «Ковчег» больше всего сколько запросов получает о помощи, о содействии в странах релокации? Из каких стран?
Мы начали работать в безвизовых странах, конечно. Проект был основан сразу после начала войны. И, конечно, люди ехали в первую очередь в безвизовые страны. Это Грузия, это Армения, Турция, Казахстан, Балканы. На Балканах мы не работаем, но у нас есть замечательные партнеры, которые также помогают очень много в Черногории и в Сербии. Я бы сказала, что люди, конечно, первой страной выбирают безвизовую страну. Дальше они уже решают, что им делать, как им обустроить жизнь. Особенно если люди уезжали без какого-то плана, не простраивали годами, по какому основанию им релоцироваться, уехать, где они будут учиться, работать, то, конечно, в первую очередь людям необходимо приехать куда-то, куда можно приехать, и отдышаться, подумать о будущем, подумать, что им дальше делать, как их профессию можно применить, можно ли переобучиться. Поэтому мы делали акцент, конечно, в первую очередь на безвизовых странах. Мы сейчас открылись еще и в Варшаве, это обусловлено тем, что больше всего гуманитарных виз для диссидентов. Это правозащитники, это журналисты, это активисты, которые больше не могут оставаться в России из-за рисков. Но, повторюсь, конечно, помощь в первую очередь нужна в безвизовых странах, потому что это такая первая точка, куда человек уезжает, когда понимает, что он больше не может жить при этом людоедском режиме.
Саша, а такой вопрос. Почему в эту волну эмиграции такие сильные расколы? Между теми, кто уехал, между теми, кто остался. Между теми, кто уехал в феврале, между теми, кто уехал в сентябре. Это вообще какое-то свойство российской эмиграции? Потому что, мне кажется, в прошлые годы этого не было, но в этом году невероятно обострилось. Именно с таким сильным моральным подтекстом.
Ну, знаешь, я бы не согласился вообще с такой оценкой. Почему? Потому что, глядя на комьюнити, которые вот возникли сейчас, я имею в виду после войны, в первую очередь, если брать вот эти города, основные страны релокации, о которых сейчас Анастасия говорила, то там довольно, на мой взгляд, довольно дружная среда. Вот, так сказать, формируются такие большие дружеские сети, люди друг друга поддерживают, участвуют там в проектах, активно ищут культурные пространства, на которых они могут как-то встречаться и так далее. Существует ли какой-то раскол между, ну, в кавычках, старой эмиграцией, да, и вот этой новой волной военной? Да, безусловно, он в какой-то мере существует. Почему? Потому что те, кто уехал давно, ну, так всегда было. Надо сказать, что это тоже в этом нет ничего нового. Все предыдущие волны, которые мы знаем, они были также, был такой поколенческий конфликт, но он основан на том, что, знаешь, как бы, типа, я решил уехать в 90-м году, с тех пор в России ничего не изменилось, там везде был такой же мрак, как при Иване Грозном, а вы, дураки, не уехали в 90-м году, значит, и человек с такой легкой насмешкой смотрит на вновь приехавших. Так это было всегда, а затем вновь приехавшие, прожив 10 лет, начинали смотреть на новоприехавших, тоже с легкой улыбкой, что, мол, ну, мы-то здесь уже давно, а вы же ничего не понимаете, как бы там мечетесь тут, понимаете, и у вас мнения какие-то странные. Это было всегда, поэтому тут я не вижу, честно говоря. Есть другая проблема, понимаешь, если ее сказать очень точно и четко. Это проблема такого раскола вокруг тематики самой войны, то есть самой Украины. Это, конечно, проблема есть, потому что в эмиграции, в том числе и в новой, много людей, которые сейчас настроены, ну, знаешь, таким образом, что, ну, это же не мы, там, это вот американцы с Путиным, как бы, затеяли эту войну. Ну, такая обычная риторика.
Это люди, уехавшие от мобилизации именно?
Да, люди, уехавшие от мобилизации. Мы страдаем, там, наверху не могут решить, пора войну остановить, давайте перемирие, там, но они, конечно, даже сочувствуют, безусловно, сочувствуют и жертвам войны эти люди. Они понимают прекрасно, что война это чудовищная, несет страдания, но при этом, конечно, есть раскол в понимании этой войны между теми, кто твердо считает, что, значит, путинизм должен потерпеть поражение, что это чудовищный режим, который не может оставаться на планете Земля, и теми, кто считает, что, ну, А вот все-таки, ну, режим-то мог бы и существовать дальше, вот если бы он не был такой агрессивный, зачем нога сорвалась с тормоза. Мы же жили прекрасно последние 10 лет, там, в Москве, в крупных городах, у нас же были проекты различные модернизационные, как бы, давайте, как бы, вот нельзя ли это все вернуть обратно. Вот такой раскол есть, да.
Настя, а вы видите создание вот этих вот сетей солидарности? Вообще формируется ли такая вещь, как русская диаспора? Потому что, опять-таки, я, может быть, не прав, но у меня всегда такое ощущение было, что из различных категорий иммигрантов россияне всегда хуже других между собой взаимодействовали. Еще раньше, еще в послевоенные годы, и затем уже эмиграции 90-х годов, эмиграция 21 века. Вот как бы такое комьюнити взаимопомощи, в том числе экономической, финансовой взаимопомощи, оно у россиян было выражено гораздо хуже, чем у других этнических групп.
Я сама уехала незадолго до начала войны, поэтому я не могу сказать, как было раньше и в предыдущие годы, но от некоторых людей я слышала, там, увидишь россиянина, перейди на другую сторону улицы, или там, мы стараемся не говорить на русском языке в других странах, чтобы на соотечественников не нарваться. Сейчас, после начала войны, я вижу совершенно иную ситуацию. Например, в Ковчеге более 1300 волонтеров, и большинство из этих людей переехали давно, уже обосновались, имеют или свой бизнес, или имеют хорошую работу. И это люди, которые искренне готовы помогать людям, которые уезжают после начала войны. В том числе и профессиональные сообщества у нас достаточно большие, сформированы на базе чатов. Люди помогают специалистам релевантных профессий и найти работу, и легализоваться, и подсказывают, помогают, там буквально могут, и, не знаю, за ручку отвезти. И у нас 39 чатов по странам, по нескольку тысяч человек в каждом. И туда мы тоже включаем эмигрантов давних, которые помогают, подсказывают, если человек столкнулся с какой-то бюрократией, если человеку нужна какая-нибудь рекомендация или что-то еще, то люди помогают друг другу и помогают очень успешно. И в том числе мы собрали за время работы проекта за 9 месяцев больше 200 тысяч долларов. Это частные пожертвования, и чаще всего нам присылают деньги люди, как раз-таки, которые тоже уехали давно и которые сейчас хотят как-то поддержать бывших соотечественников, попавших вот в такую ситуацию, когда они больше не могут принимать этот режим и не могут принимать террористический режим, убивающий людей в другой стране. Поэтому нет, не могу сказать, что сейчас общество, иммигрантское сообщество очень разобщено. Скорее, наоборот, люди стали стараться больше помогать друг другу и пытаются как-то участвовать в помощи соотечественникам, в том числе и в адаптации в новой стране, и в релокации финансово, и своими знаниями, навыками.
А помощь украинцам есть какая-то? Организуются волонтерские акции?
Да, конечно. Огромное количество проектов, которые помогают украинцам, либо при участии русских, либо полностью сделаны русскими. Особенно, например, в Грузии есть два самых крупных проекта, которые помогают украинцам. Сюда едет достаточно много беженцев, как раз тех, которых вывезли насильно с юга страны, где идут самые ожесточенные бои. Поэтому, да, россияне очень активно участвуют в помощи Украине, в том числе и мы информационно, и стараемся финансово в частном порядке поддерживать проекты, которые сейчас, например, собирают на генераторы ввиду атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине. Потом волонтеры на границе Украины и Польши, тоже достаточно много русских. И есть проект, например, Russians for Ukraine в Польше, который прицельно занимается помощью украинцам. Поэтому россияне, конечно, очень включились в такую гуманитарную миссию помощи украинцам, потому что, ну, в первую очередь чувствуют, конечно, свою вину. У нас у всех красный паспорт, и мы не можем сказать, что мы больше к этому отношения не имеем. Это вот Путин и его банда, а мы здесь в стороне постоим, мы хорошие. Нет, нет такой позиции, быть ее не может. Но каждый из нас должен делать все, чтобы помочь и украинцам, на которых напал террористический режим, против которого мы либо недостаточно боролись, либо кто-то не боролся. И мы должны сделать все, чтобы, конечно, остановить войну войну и остановить режим, потому что даже если закончится война в Украине, а режим останется, то вокруг России есть еще достаточно много стран, которые тоже могут стать мишенью. И эта война будет непрекращающейся, с некоторыми перерывами на восстановление сил, поэтому главная задача — это, конечно, борьба с вот этим преступным режимом.
Ну да, здесь старый лозунг еще шестидесятников 68-го года «За нашу и вашу свободу», потому что свобода Украины, она означает и свободу России, и наоборот, свобода России означает прекращение страшной террористической войны против Украины. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня об эмиграции или релокации, о том, как она оказывает влияние на российское общество и на принимающие страны. Как видят новых русских мигрантов? Меняют ли они демографический, политический баланс в новых странах релокации? Рассуждает об этом писатель, историк и публицист Дмитрий Савин.
Разумеется, здесь главным рубежом стало 24 февраля, потому что, естественно, начало войны, оно изменило очень и очень многое. И, как это ни печально признавать, подобные изменения естественны. Потому что, что ни говори, когда Российская Федерация официально признана страной-агрессором, а теперь уже и страной-спонсором терроризма, любой человек, который имеет паспорт этого государства, он является носителем своеобразной черной метки. И в этом смысле, может быть, не в первый месяц, да, но где-то вот в течение полугода сформировалась такая система, когда, по сути дела, в отношении всех нас действует определенная презумпция виновности. Ну и что самое, на мой взгляд, неприятное, что приходится признать, это, к сожалению, естественная ситуация, потому что мы все помним, я думаю, как развивались события во время военных конфликтов предыдущих эпох, и, естественно, так же, как, например, после 11 сентября в Соединенных Штатах Америки было не очень, наверное, комфортно появляться в разных государственных органах с паспортом Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, я уже не говорю про Вторую мировую войну, об этом уже сказали все, да? Точно так же, как российский паспорт в Грузии в 2008-2009 годах тоже не был, наверное, самым желанным документом. Точно так же и сейчас паспорт РФ в Евросоюзе – это вот определенный сигнал, определенная красная лампочка. Хотя в целом я не могу сказать, что были какие-то глобальные проблемы, я не могу говорить о дискриминации или гонениях, это было бы неверно, это было бы ложью. Но при этом существуют определенные проблемы именно для политической иммиграции, связанные с тем, что действительно ситуация изменилась, а многие юридические механизмы, связанные с контролем мигрантов, связанные, например, с предоставлением статуса беженца, с выдачей видов на жительство, они еще остались с довоенных времен. И вот этот вот бюрократический рассинхрон действительно подчас создает людям, отдельным людям, большие проблемы, и эти проблемы могут оборачиваться даже где-то и личными трагедиями.
Дмитрий Савин в разговоре с Антоном Сергеенко. Возвращаемся к нашим гостям. Настя, а из, так сказать, у вас же есть, наверное, хорошая выборка в Ковчеге по разным странам. В каких странах вы видите наибольшие проблемы у приехавших россиян с местным населением, с местной властью?
Я бы не сказала, что в каких-то странах есть проблемы такие, существующие в вакууме. Скорее, особенно что касается второй волны мобилизации, точнее, второй волны эмиграции, она более политична, которая началась после объявления мобилизации. Люди часто не очень понимают контекст. Для многих вот этот отъезд, он стал вообще первой поездкой за границу. То есть люди видели за границу только из телевизора. И поэтому есть какие-то навязанные и пропагандой, и какими-то слухами, стереотипы. И иногда, конечно, люди ведут себя не очень хорошо, особенно по отношению к странам, которые раньше были в составе СССР. Такое некоторое колониальное мышление есть. Но если человек ведет себя нормально, в целом на межличностном уровне никаких не возникает проблем ни в Грузии, ни в Армении, ни в Турции, ни в других странах. Конечно, индивидуальные какие-то конфликты могут быть, но в том числе вспомните, например, в России, как относились русские к эмигрантам, и вспомните, например, ситуацию с табличками возле миграционного центра в Москве с дубляжом на фарси и не помню еще на какой язык, когда общественность там подписывала тысячами петиции и говорила, что это такое, тут они приехали, должны говорить на русском языке. Я не видела, чтобы как-то люди, например, приехавшие в Узбекистан, уже очень бегло сразу говорили на узбекском. Поэтому здесь, конечно, зависит от индивидуального поведения человека, какой-то вот такого давления общества системного я не замечала ни в одной стране.
Ну да, здесь очень интересно, вы говорите, получается некая, так сказать, обратная на 180 градусов разворот колониальной ситуации. Да, россияне, уехавшие, оказываются в, так сказать, положении тех, кто раньше был тех же самых гастарбайтеров. Да, если раньше приезжали из среднеазиатских стран, центральноазиатских стран, в Москву, да, и мы могли отказать в жилье, их, так сказать, держали на статусе гастарбайтеров, то сейчас, ну, пускай не с таким же жестким приемом, но россияне оказываются в том же положении, да, то, что им приходится просить, им приходится соответствовать местным нормам, да, то есть это такая, может быть, жесткая наука постколониальности сейчас получается у российской эмиграции.
Я бы сказала, что ситуация иная, чем с, например, иммигрантами из Центральной Азии, трудовыми иммигрантами в России, потому что у нас даже открыты комментарии в канале «Ковчега», и люди пишут: «Я сейчас в Узбекистане, и мне здесь каждый готов помочь, если я что-то спрашиваю, меня провожают, что-то объясняют, и когда там режим сменится, я вернусь в Москву, я буду каждого узбека водить за руку, потому что я теперь понял, насколько это сложно». Я бы не сказала, что есть какое-то негативное отношение, когда началась мобилизация, например, на севере Казахстана, где проходит граница с Российской Федерацией, отдавали помещения торговых центров, отдавали помещения кинотеатров под ночлег, чтобы люди не ночевали под открытым небом, потому что жилье снять было просто невозможно никакое, ни за какие деньги. И я думаю, что сейчас люди, которые оказались в этой ситуации, встретили довольно много людей, в том числе и местных жителей, которые готовы помочь, в будущем, может быть, чуть меньше будут иметь имперское сознание и будут чуть с большим пониманием относиться, например, к мигрантам, которые приезжают в Россию, которым сложно.
Ну да, я про это и говорю, что, так сказать, люди меняют вот эту колониальную оптику, оказавшись в ситуации, но, может быть, не получая тот же прием, жесткий прием, который люди получали в Москве и в российских городах. Саш, вот я хочу спросить, а насколько потенциально серьезно может быть противоречие между местным населением и все более возрастающим контингентом россиян? Ну, скажем, в Грузии мы слышали, что... Ну, то есть люди просто, когда речь идет уже о сотнях тысяч людей для, в общем-то, небольших государств, численно небольших государств, речь идет уже об изменении демографического, политического баланса и просто о угрозе, ну, не угрозе безопасности, но то, как оно воспринимается местной элитой, да, местными националистами, что вот будет русская диаспора несколько сотен тысяч, а мы знаем, как Кремль может это использовать в качестве предлога для давления.
Я бы считал, что сейчас не нужно преувеличивать возможности этого. Здесь даже в Чехии, вот когда, знаешь, если брать не нас, а украинцев, обсуждали, вот, а вот наступит усталость как бы чешского общества от притока бегущих украинцев. Но ничего этого не происходит. Солидарность продолжается. Хотя, ну, как известно, масштаб бегства совсем другой, и украинцы, там, 400 тысяч Чехия приняла.
Саша, хотел уточнить, этой усталости нету действительно?
Потому что... нет. Она никак не фиксируется, то есть она бы зафиксировалась...
Хорошо, а те 50 или 70 тысяч, которые выходили на демонстрации в Праге недавно, за что они выходили?
Они же были не против украинцев как таковых, они выходили там в связи с энергетической политикой, как бы, из-за тарифов, а под это были подшиты там какие-то, значит, разные смешные лозунги, там, чтобы Чехия вышла из Всемирной организации здравоохранения, чтобы Чехия перестала помогать так много украинцам, то есть не предоставляла им рабочих мест. Но это популисты, эти 12%, они всегда были и есть в Европе. Но надо подчеркнуть следующее, чтобы российские слушатели не были дезориентированы. В Европе, вообще говоря, здесь ведь невозможна такая дискриминация системная. То есть здесь всегда будут заботиться и относиться, значит, с каким-то вниманием к тем группам, которые здесь находятся, которые сюда уже попали. И что касается стран, которые не входят в Евросоюз, но места релокации, то там ведь тоже сейчас такая ситуация, когда все хотят продемонстрировать какие-то современные нормы. современное понимание вопросов миграции. Ну, а может ли быть, если брать какие-то народные низы, протест народных низов, трудно сказать, зачем это может быть, когда в один голос в этих странах все говорят, что это же, надо иметь в виду, что россияне-то, они же достаточно располагают средствами. То есть возникает даже некоторый экономический подъем, фиксируется по итогам года из-за притока российских денег в эти страны. Поэтому здесь непростая ситуация, ее нельзя сравнивать с реакцией на иммигрантов негативной, которая случается, когда бегут обездоленные люди из-под войны, как вот правильно сказала Настя, там буквально с одним, даже без рюкзака и без одежды, да, им требуется поддержка, очень большая вовлеченность. А с россиянами немножко другая ситуация.
Давайте послушаем, что думают сами европейцы, в данном случае литовцы. Наш корреспондент Антон Сергеенко провел мини-опрос на улицах Вильнюса, спрашивая об отношении прохожих к новой российской эмиграции.
Каждый решает свой вопрос так, как он понимает его. Не всегда вопрос просто людей, но я не хочу очень глубоко тут войти в эти все вопросы, кто там прав, кто виноват. Это государственные лидеры принимают решение, что делать, что нет, людям потом надо принимать свои решения, на которые влияет пропаганда.
Приехали люди очень разные. Мы стараемся помочь, последнюю рубашку отдаем.
У меня лично, допустим, у меня сестра живет на Украине, ее, допустим, муж, родня живет в России, я, допустим, за мир во всем мире. И если люди бегут, значит, им плохо.
И каждый свободен на свой выбор. Как ему хочется человеку, так он с тебе и решает вопрос. Я думаю, что так. А навязывать что-то зачем нужно? Пусть сами выбирают.
Я из Украины, поэтому отношение у меня очень скептическое, потому что та ситуация, которая уже была допущена в России, она как бы этими же силами должна и решаться. А по сути это побег от реальности. Ну, то есть, я не поддерживаю, но я и не против, но я и... Ну, я не хочу решать эти проблемы, это не мои проблемы. Вот, собственно, так это называется. Для меня, как украинца, в первую очередь.
Голоса на улицах Вильнюса, как вы видите, на фоне башни Гедеминаса, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Саша, к тебе вопрос. Вот как относиться к этой позиции? Мы слышали, в том числе, от руководителей балтийских стран. Собственно, решайте свои проблемы дома. Зачем вы выносите транзакционные издержки? Вот как относиться к этой позиции?
Я так не... Знаешь, как надо сказать, что я не вижу, например, в Чехии такой позиции у каких-либо государственных деятелей или крупных публичных спикеров. Когда это возникает, такая позиция? Только когда кто-то из россиян ведет себя, так сказать, грубо и неделикатно, попросту говоря, или делает какое-то двусмысленное заявление. Вот на этом месте иногда действительно кто-то из европейских политиков или публичных спикеров говорит: ну секундочку, дорогие мои, как бы, мало того, что там вам открыты двери, у вас большие возможности, вы еще чем-то и недовольны. Но если вы недовольны, тогда, пожалуйста, так сказать, давайте обратно в Россию и там свергайте этот режим, который действительно всех обременяет, всю Европу и нас тут тоже. Но сказать, что такой упрек бросается россиянам, бегущим от войны, в каком-то масштабном смысле, нет, этого нет. Да, украинцы, конечно, так говорят все. И их можно понять. Тут даже нельзя возражать. Это было бы нелепо, потому что каждый украинец действительно ждет, что любой какой-нибудь фактор, любое участие остановит эту войну и куда-нибудь денет этого Путина и всю его банду, и насилие прекратится. Поэтому, конечно, они правы. Что касается европейцев, то здесь, очевидно, другое такое, гораздо более широкое понимание. Европа принимала в последние два десятилетия такие масштабные волны беженцев, сирийских беженцев, например, во время этих событий. И до этого были такие же волны, что здесь к этому относятся понятно. Люди страдают. Вот правильно сказала эта литовская чудесная женщина в репортаже, что человек вправе выбирать свою жизнь. Это фундаментальные требования прав человека и свободы перемещения и так далее. Так что я бы так сказал. Нет, я не вижу. Я не хочу совершенно поддерживать эту... К сожалению, даже в нашей среде я это очень болезненно воспринимаю. Иногда вот кто-то там начинает писать, что у меня тут публично, что у меня какие-то проблемы с визой там, а вот меня остановили в аэропорту, а вот еще что-то, такая привычка такого публичного хайпа вокруг этих вопросов. Я это считаю большой ошибкой, потому что в Европе это все решается, поддерживаются правовые нормы. Если происходит какая-то ошибка, она исправляется. Не надо, моя такая позиция была всегда, не нужно, так сказать, нагонять ветер в паруса кремлевской пропаганды, которая стремится изобразить так ситуацию, что в Европе существует дискриминация по паспорту или по гражданству. Нет, этого нет, конечно, здесь.
Ну да, и здесь еще вообще в пропаганде, в кремлевской, сама тема отъезда все более болезненно обыгрывается и в выступлениях Путина, и даже в популярной культуре. Тут какой-то ужасный клип, но тоже прибило волнами к берегу. Там Бузова поет, променял Бузову на Грузию. Так сказать, она обращается к своему возлюбленному, который оставил на въезде в Грузию «Мерседес» в последнем кузове и, значит, так сказать, оказался релокантом. То есть, видимо, все-таки это достаточно чувствительная тема уезжающих людей. И в связи с этим, Анастасия, вот вы как считаете, может быть, вообще внешний мир должен как-то стимулировать подобного рода отъезд, учитывая, что эти люди, то есть давать какие-то программы, давать, может быть, особый статус, учитывая, что это, собственно, обескровливание потенциала российской армии?
Ну, в первую очередь, есть специальные программы, они направлены для диссидентов, и большое количество европейских стран предоставляет возможность безопасно работать, в том числе и релоцируют целые издания, правозащитные организации, организации защиты исторической памяти, и предоставляют гуманитарные визы для сотрудников. Поэтому сказать, что Европа только вот вводит какие-то ограничения, нет, это не так. Действительно, дают возможность работать, дают возможность уехать. Германия вообще предоставляет в том числе и материальную, жилищную поддержку. Поэтому здесь страны Европы делают достаточно много для сохранения российского гражданского общества. Что касается людей, которые просто уезжают от мобилизации, у них не все так однозначно. Ну, давайте говорить о том, что у стран, у других тоже есть свои национальные интересы. И есть интересы национальной безопасности. И когда началась мобилизация, например, Эстония закрыла возможность въезда по туристическим визам, по краткосрочным визам. Вы что предлагаете стране 1 300 000 жителей принять у себя там сотни тысяч людей, которые уезжают, потому что на северо-западе, например, много у кого есть шенгенские визы. Но это невозможно, потому что это большой риск и для общества, большой риск проникновения каких-то людей, работающих со спецслужбами российскими. И, конечно, каждая страна в первую очередь руководствуется своими национальными интересами. И мы не можем сказать, давайте вы всем откроете границы, давайте вы всем дадите уехать. У вас вряд ли у каждой страны есть какое-то количество сотрудников, способных обеспечить верификацию такого количества уезжающих. Ну, то есть без верификации вы откроете двери и всех пустите, непонятно кого, и как-то будете пренебрегать своими национальными интересами, интересами безопасности. Но мы не можем ни от одной страны такого требовать, это просто абсурд. Поэтому страны Европы в том числе предоставляют возможность тем, у кого есть риски, риски преследования из-за их политической деятельности или из-за их высказывания антивоенных, быть в безопасном месте, и мы за это очень благодарны. А требовать от всех открыть границы – это, ну, по меньшей мере, странно.
Ну, в любом случае, как вы правильно говорите, здесь существует проблема чисто такая культурная и демографическая. Я не говорю, что это хорошо или плохо, и что нужно строить по этому барьеры, но даже вот сейчас, последние там недели в Европе, я был в нескольких городах, и должен сказать, что, конечно, языковой баланс на улицах резко изменился. Я был в Праге на Вацлавской площади, и там, я не знаю, сейчас в Риге на Рождественском рынке слышна практически только русская речь. Понятно, что этот в основном русская, частично украинская, но это и украинцы, которые говорят, русскоязычные украинцы. Вот, но меня, по сравнению с прошлыми годами, это, честно говоря, впечатлило. И я думаю, что местных жителей такая ситуация, она тоже, я не говорю, что, так сказать, будут националистические какие-то выплески сразу строить барьеры, но это очевидно, надо понимать, что для Европы это огромное изменение баланса. С украинцами это миллионы людей, которые приехали, и непонятно, как долго они будут находиться. Это действительно сопоставимо с наплывом сирийских беженцев. Программа «Археология» сегодня наш разговор об интеграции и релокации. А как себя чувствуют в Европе люди, уехавшие от войны, люди, уехавшие от мобилизации? Являются ли они некой политической силой? Вот о чем хотелось бы поговорить в этой части нашего эфира. Рассуждает об этом Дмитрий Семенов, журналист.
Нет консолидации, ее, в принципе, никогда не было в российской оппозиции, если мы вспомним там все развития в последние десятилетия, да, делались какие-то попытки, но в итоге на финише это всегда заканчивалось тем, что люди ругались. Мне кажется, это, в принципе, такая объективная такая ситуация, потому что если мы посмотрим, например, на белорусскую оппозицию сейчас, мы тоже увидим, что там есть разные группы. В принципе, люди со своими амбициями, особенно политики, я думаю, очень сложно как бы всех посадить за один стол переговоров. Политической силой, я думаю, что, ну, это такой, опять же, двух... С нескольких сторон, наверное, можно рассматривать этот вопрос. Политической силой на местном политическом рынке, конечно, она стать не может. Политической силой, которая представляет интересы россиян, которые сейчас массово вынуждены были бежать, да, в том числе вот после мобилизации, после начала войны. Было бы хорошо, если бы она стала такой силой, но пока, на сегодняшний день, я не вижу каких-то больших успехов и сдвигов в этом направлении. Есть какие-то попытки. Знаю, что недавно проходили консультации в Брюсселе с депутатами Европарламента, в том числе, где были представители ФБК и Открытой России, и Форума Свободной России, и других организаций. И я, как человек, который в прошлые годы, в том числе внутри определенных организаций тоже, да, и работал, варился, я это гораздо больше видел. Человек, который обычный активист и не сильно знает внутреннюю кухню, этого меньше кидается. На самом деле этого еще больше там внутри, и поэтому для меня эта ситуация вообще не удивительна, и в этом плане, опять же, скорее скептика. Мне кажется, что российская оппозиция вот прям вот объединится во что-то монолитное и целое, такого не будет никогда. Есть негативные отношения к стране, как Россия. У кого-то может быть, могут быть какие-то единичные случаи, есть приравнивание, да, страны и граждан, и в принципе к русским может быть негативное отношение, но я не вижу в этом большой какой-то проблемы, то есть это не массовое явное явление. Большинство людей все-таки разделяют и понимают, что те россияне, которые сейчас приезжают в страны Балтии, ну это 99% вряд ли будут сторонниками Путина, скорее всего, люди, которые осуждают эту войну. Да, среди тех людей, которые бегут от мобилизации, да, в страны такие, как Грузия, Армения, там есть люди разные, есть люди, которые даже были такие случаи, да, которые, в принципе, поддерживали войну, но вот сами как-то воевать не хотели. Но эти люди не могут попасть в страны Евросоюза, поэтому те, которые попадают в Литву, я абсолютно уверен, что там практически 100% люди, которые против Путина, и многие здесь это понимают, собственно.
Дмитрий Семенов в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну, а сейчас в Литву на Вильнюсский форум попадают депутаты на антивоенную, участники на антивоенную конференцию Форума Свободной России, где будет участвовать и наш гость Александр Морозов. Саша, вот я хочу с тобой поговорить по поводу этих форумов. Вот это уже был третий форум Свободной России. Это, вернее, не третий, это третья антивоенная конференция Форума Свободной России. А что в сухом остатке? Ну, вот в очередной раз собираются все замечательные люди, все, так сказать, практически все мои друзья, гости нашей программы. Вот. Но к чему это ведет? Вот это вот формирование каких-то структур, формирование повестки. Скажи, в чем смысл этих мероприятий?
Ну, надо сказать, что каждый же там видит какой-то свой смысл. Но если спросить так, обобщая, то можно так сказать. Ну, во-первых, у нас важный момент сейчас. Ситуация из-за новой эмиграции изменилась. И тот смысл, который был у всех этих... на конференции, да, которую проводила и Открытая Россия когда-то. Значит, та часть сейчас бегущих, и дальше еще будут бежать, дальше будет еще там продолжение мобилизации, возможно. Среди этих людей много тех, кто хотел бы продолжать какую-то гражданскую активность. То есть есть те, кто просто хочет забыть там и заниматься своими делами, но есть те, кто и хотят продолжать гражданскую активность. Поэтому у них возникают свои собственные сети. Довольно активно в последний год. Это довольно интересное явление. Я бы сказал, что надо к нему относиться с вниманием, потому что такого масштаба сетей не было в прошлом. Это первое. Второе, что касается старой эмиграции, ну, я не придаю большого значения, так сказать, ее политическому потенциалу, ее возможностям, но у меня есть таких вот три момента в голове, что как бы ни складывалась ситуация, есть три вещи, которые надо делать в эмиграции. Первое – это поддерживать диссидентов. Это очевидно, потому что даже если в стране нет политического движения, Это даже в нашей памяти такое было. Но, тем не менее, есть диссиденты, то есть люди персональной позиции сопротивления. Значит, их нужно поддерживать там, надо поддерживать их, когда они приехали сюда и так далее, и так далее. Второй момент в эмиграции заключен в том, что в эмиграции, конечно, имеют возможность поддерживать свободный язык. Это очень важно. Потому что в самой России дальше будет нарастать эзопов язык, да? Значит, надо здесь просто поддерживать разные культурные площадки как можно активнее. И политическая эмиграция, в том числе и, ну, там, скажем, Марат Гельман будет на форуме, там, Виктор Ерофеев, литераторы на форуме в Вильнюсе постоянно выступают, довольно известные наши, да. И третий момент важный, от которого нельзя отказаться, это то, что российская политическая эмиграция, там, ну, или гражданская эмиграция, скажем так, она должна, ну, как бы в Европе находить язык с окружающим миром. Это очень важно. Поэтому она должна находиться в каких-то трансевропейских коммуникациях. Вот три таких вещи, которые имеют политический смысл какой-то, или там гражданский смысл для деятельности эмиграции. Ну и, в общем, в целом, посмотри, что происходит. Сейчас форум в Вильнюсе, но ведь не только он. В декабре у нас сейчас большой конгресс в Берлине будет, да, как раз гражданский, не политический. Вот низовых сетевых групп, которые... вот которых Настя хорошо знает как раз, потому что это все ее партнеры и коллеги. Плюс будет ежегодная конференция Сахаровского центра. Она в Москве проходила всегда. В этом году будет впервые 10 декабря. Увы, но уже в Берлине, за пределами страны. Плюс, значит, еще здесь у нас большой съезд правозащитников. Ведь российские правозащитники в большом количестве оказались вытеснены из страны в течение года. Должны ли они собраться на конференцию и обсудить, что им делать? Да, конечно. В Берлине будет такой форум тоже в декабре. Многие говорят, зачем эти все конференции? Ну а как иначе? Как можно без того, чтобы встретиться, так сказать, понять, кто что делает, в каком направлении, в каком состоянии находятся ресурсы, которыми люди пользуются, могут ли они обменяться ресурсами и так далее, и так далее. Поэтому главное не придавать большого значения. У нас любят так в Фейсбуке громко кричать, что я, мол, как бы, вот либо возьмите в руки оружие, либо конференцию. Но нет, так вопрос не стоит в жизни. То есть, разумеется, надо, чтобы существовали все эти формы борьбы. И те, кто в состоянии как бы, значит, брать в руки оружие, пусть они там и берут в руки оружие и образуют свои какие-то группы. Те, кто в состоянии вести борьбу на языке там, феминизма, да, или феминистских групп, там, на языке борьбы освобождения мира от абьюзивности. И очень хорошо, что они это делают со своей антиколониальной повесткой. Значит, те, кто может оказывать какую-то правовую поддержку российским гражданским организациям, лидерам, это прекрасно. Вот так я смотрю на это, понимаешь?
Ну да, здесь действительно у нас любят все рисовать черно-белым, да, а лучше скиньтесь и купите дрон, лучше скиньтесь и купите Хаймарс, а лучше возьмите в руки оружие и идите в добровольческий батальон. Ну, в самом деле...
Я хочу подчеркнуть здесь, чтобы не уйти так из эфира, что... Да. Дело в том, что вот в Чехии собирали на танк, да, это очень хорошо, и многие русские, как бы, граждане с российскими паспортами, а даже и не важно, разных народов люди здесь живущие, сдали на это, и правильно, и такая же кампания была в Литве и Польше. В этом смысле слова не нужно противопоставлять.
Да, да, да.
Никто из россиян никогда не был против того, чтобы оказывать поддержку украинцам в их вооруженной борьбе. Я знаю здесь много людей совершенно прекрасных, которые просто, вот у них друзья в Украине, и те их просили в начале войны, пришлите тактические перчатки. И вот они стали посылать им тактические перчатки, так и посылают каждую неделю, попросту говоря. Но это не означает, что нужно все бросить и посылать только тактические перчатки.
Ну, понятно, но сейчас вопрос генераторов, и действительно по всей сети и в Фейсбуке вопросы, вот и Настя говорила о сборе генераторов на генераторы. Анастасия, а насколько в целом политизирована российская эмиграция? Речь идет не об активистах, которые сейчас будут собираться в Вильнюсе, в Берлине, в других местах. А в целом, насколько эту эмиграцию можно считать, так сказать, политически заряженной и способной сформировать какое-то политическое движение?
Вне поля зрения СМИ осталось достаточно большое количество людей, особенно это касается первой волны, сразу после начала войны, волны эмиграции, которые делали какие-то небольшие шаги против войны, но не были до этого интегрированы в политическое движение. Они не знают, куда обратиться, но они подписали, например, профессиональную антивоенную петицию. Они отправили деньги на помощь украинским беженцам, к ним пришли сотрудники ФСБ. Они написали что-то в социальных сетях, у них административка за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, которая впоследствии может стать уголовным делом. Но эти люди не знают, куда обратиться. У них нет вот этого политически активного комьюнити. И как раз мы, например, как организация «Ковчег» с этой аудиторией работаем. И мы пытаемся вовлечь их в антивоенное движение, в антивоенные активности. И в том числе люди, которые раньше, в принципе, сидели довольно сыто, например, айтишники, тоже активно включаются и делают какие-то IT-продукты высокотехнологичные для борьбы с пропагандой или для менеджмента организаций гуманитарных, помогающих украинцам уехать или помогающих в каких-то определенных странах. И другие люди, ученые, врачи и многие те, кто раньше не был в политике, теперь в нее включаются. Мы как раз делаем такую довольно большую часть консолидации антивоенного движения. Мы собираем информацию, мы сделали бот, через который человек в такой форме геймификации сможет найти для себя инициативу, которой он готов помочь, где могли бы быть применимы его знания, навыки, профессиональные компетенции. И как раз мы свои задачи видим вовлечь как можно больше людей вот в это движение, особенно людей, которые сделали небольшие шаги и теперь ищут, где бы им идеологически близкий круг найти и куда бы им применить свои усилия против войны.
Спасибо. Саша, а вот такой вопрос. Лидеры будущей, возможно, да, надеемся, постпутинской России, они могут прийти из эмиграции?
Словно конечно, говоря... вот Анастасия Буракова, я просто, очевидно совершенно, я прекрасно вижу ее лидером этой постпутинской России, да.
Ну, то есть Россия может повторить путь, скажем, тех же балтийских стран, да, о которых мы много говорим, где там, я не знаю, Томас Ильвис, Валдис Адамкус. То есть люди с серьезным эмигрантским опытом могут вернуться на руководящие позиции в новой России.
Знаешь, как надо ответить на этот вопрос? Нет такой исторической, ну, как бы, знаешь, детерминации вообще в этом. У нас любят как бы ссылаться на какие-то старые примеры, как на обязательные. Надо подчеркнуть следующее. Да. Есть такие примеры, при которых образованная часть эмиграции была востребована при переходе режима. Действительно, это было в Литве, действительно, это было и в Латвии. И испанцы возвращались после режима Франко из Франции и участвовали активно в трансформации системы. И так далее, и так далее. Но, конечно, это не обладает никакой обязательностью. Может такое не произойти. Возможно, и не потребуются те, кто остался в эмиграции. И главное, что в эмиграции эти люди найдут свое продолжение своей жизни прекрасное, да и сами не захотят ехать обратно. Но если смотреть открыто на ситуацию и не впадать в какой-то такой тоже ресентимент своего рода и проклятие в адрес эмиграции, то можно сказать, что, конечно, да. Конечно, да, потому что люди, которые получили образование в прекрасных уже европейских университетах или прошли там подготовки по специальностям, которые и в России-то они были хорошо подготовлены, заметим, эти люди, они просто не потребовались сейчас. Но они пройдут еще какие-то этажи подготовки за время своей жизни, неважно, в Европе или там в Азии, где угодно. Сейчас глобальные возможности образования. Они, конечно, могут потребоваться и даже наверняка потребуются.
Ну да, в этом отношении можно сказать, что эмиграция – это своего рода сохранение человеческого капитала, а может даже и приумножение человеческого капитала, который может быть востребован в будущей России. Я благодарю наших гостей. Напомню, что это были Анастасия Буракова, юрист и глава проекта «Ковчег», и политолог Александр Морозов. Ну, от себя в заключение скажу, что нету хороших русских и плохих русских. Это действительно было крайне неудачное название «Паспорт хорошего русского». Нет людей в белых пальто, нет людей в черных пальто. Нет людей уехавших и нет людей оставшихся. Все, кто против этой войны, кто против режима Путина, для всех для них это трагедия. И мне кажется, что наше общество, то, что может, во что может превратиться российское гражданское общество после этой войны, должно объединиться перед лицом этой трагедии. Это наша общая боль и общая беда. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут и вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.